Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Герои времени». Довлатов. Ведет передачу Петр Вайль.
Проза Сергея Довлатова – это рассказы, короткая форма. Кстати, почему? Я беседую с поэтом и писателем Сергеем Гондлевским.
Вы, по-моему, мне говорили, что у Довлатова, как у многих рассказчиков, была идея фикс написать большую прозу, роман.
Да, он делал такие попытки, ему это не давалось. Он просто даже брал рассказы и составлял их в повести. Таким образом возникла книжка «Зона», таким образом возникла книжка «Компромисс». Он просто мучился, как очень многие писатели, в конце концов, Чехов. Классический чеховский комплекс. Чехов страшно страдал от отсутствия большой формы, видимо, который был каким-то там органическим образом не способен. Довлатов очень это переживал. То есть большая форма не давалась.
Но мне кажется, что все-таки не в точном литературоведческом смысле этого слова, а образно говоря, он написал один большой плутовской роман. Ведь когда мы читаем плутовские романы или «Сатирикон», или «Апулея», мы понимаем, что подходить с жесткими нравственными критериями к проделкам героя – это выставлять себя дураком, что все это немножко по ту сторону нравственности. И мне кажется, что одним боком литература Довлатова похожа вот на эти великие художественные произведения прошлого. Но только одним боком, потому что она все-таки живет после 18 и 19 столетий, когда литература очень сильно занималась нравственностью. Таким образом, он, разумеется, не он, а его лирический герой. Ну, как бы это сказать? С одной стороны, они подсудны, с другой стороны, они не подсудны, потому что они сами про себя все знают. Это вообще признак хорошего писателя. Когда тебе хочется на чем-то его поймать, твой сачок оказывается пустым, потому что ты наталкиваешься на то, что как только ты ему западню вырыл, из этой западни доносится его голос. Вот я не поленился и выписал. Это цитата. «Окружающие любят не честных, а добрых, не смелых, а чутких, не принципиальных, а снисходительных, иначе говоря, беспринципных». То есть он совершенно сознательно лишил свои произведения атмосферы принципиальности.
И своего героя.
И своего героя, да, разумеется. И, может быть, отчасти в этом секрет его популярности. Все-таки мы живем после краха вот этих главных нравственных ценностей, да?
То есть вы хотите сказать, что с таким героем себя легче отождествить, чем, скажем, с Пьером Безуховым?
Разумеется, да, потому что литература XIX века заставляет перенапрягаться, вставать на цыпочки, чувствовать себя, ну, так сказать, не очень уютно.
Рядом с Иваном Карамазовым.
Да. Разумеется. Но даже с чеховским Лаевским, в конце концов, я имею в виду финал книги. Много ли мы знаем среди наших знакомых, которые так выкарабкивались из тех незавидных обстоятельств, которые,
душевных, да.
Да, в которых они оказались. А здесь не общий аршин, немножко подогнанный задним числом под то, что мы имеем.
«Герои времени». Довлатов. Подготовил и ведет передачу Петр Вайль. Эфир 26 октября 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа из цикла «Герои времени». Сегодня мы говорим о Сергее Довлатове, герое книг писателя Сергея Довлатова. Так именуется главный персонаж довлатовских книг, за редкими исключениями. У этого Довлатова из книжек есть еще псевдоним Борис Алиханов, в котором легко узнается все тот же автор. Писатель Довлатов этого не только не скрывает, но, напротив, постоянно подчеркивает. Сегодня мы будем говорить о том, почему так построил свою литературу Сергей Довлатов, почему выбрал в герои себя. А для начала я выскажу одну доморощенную догадку, основанную на своем тесном общении с Довлатовым, с которым мы прожили в Нью-Йорке 12 лет, можно сказать, бок о бок. Несколько лет мы работали вместе в Нью-Йоркском бюро «Радио Свобода». Сергей был автором, я его редактором. Он приносил тексты, каждый раз дотошно оговаривая, какими вопросами я буду его перебивать. Как-то утомившись, я сказал: «Знаешь, вписывай мне вопросы сам». На следующий день Сергей принес текст. Выглядело это так. Довлатов и длинный пассаж на какую-то тему. Затем Вайль. «Неужели?» Снова Довлатов, длинный пассаж. Вайль. «И что же?» И так далее. Я понял, что произошло. Ему было жалко отдать другому хотя бы одну свою строчку. Буквы, слова, фразы для Сергея были все. Он существовал ради литературы. При том, что имел бытовые увлечения и житейские слабости. Но не интересовался по-настоящему ничем, кроме словесности. Немного американским кино. Как раз потому, что оно блестяще строит сюжеты, рассказывает увлекательные истории. Любил джаз, Чарли Паркера, Декстера Гордона, Джона Колтрейна. Выдающихся музыкальных рассказчиков, их звуковые баллады, их повествовательный ритм. Когда автор выбирает в герои себя, то даже строго следуя биографической канве, он все же преобразует себя, что-то приглушает, что-то выделяет, что-то усиливает, что-то преуменьшает. Что думает об этом Андрей Арьев, лучший знаток творчества Довлатова и многолетний его близкий друг?
Я думаю, что, конечно, он преуменьшил в себе естественные его житейские крайности. Потому что человек этот был довольно катастрофического сознания, и он непрерывно шел на скандал, на надрыв, на какой-то Достоевский надрыв. Он человек был в этом отношении совершенно не такой веселый, как его книги. И вот он понимал, что он спастись от этого ужаса, от самого себя, может только на письме, может как бы уравновесить свое безумие такой попыткой нормального воспроизведения самого же себя, но в несколько уменьшенном во всех отношениях размере. С тем Довлатовым, который повествует от первого лица, жить можно и интересно. А вот с тем Довлатовым, который писал вот эти книги, жить было практически невозможно. Во всяком случае, нужно было к нему очень хорошо относиться для того, чтобы поддерживать с ним отношения там больше года. Я не знаю ни одного человека, с которым в те или иные годы не ссорился бы серьезно, но он был человеком благородным, он, кстати, умел извиняться. Он вообще понимал, что он наиболее убедителен на письме, а не в жизни. При всем при том, что он, конечно, был изумительный собеседник и прекрасно слушал, рассказывал и так далее.
Мне-то вообще кажется, что Довлатов как устный рассказчик превосходит себя как рассказчика письменного. Вы же помните, что не видит и не слышит, к сожалению, читатель, незнакомый с Довлатовым. И его замечательный голос, этот баритон красивый, и внешность его такая, да, латиноамериканская, киношная. И вообще вот его такое обаяние, когда Довлатов просто входил в комнату, уже ощущало, что что-то произошло.
Таких рассказчиков, как Сережа, я знал еще троих, четверых, может, пятерых в жизни. Но вот чем от них отличался Сергей? А именно тем, что он абсолютно внимательно всегда слушал за реакцией зрителя, за реакцией слушателя. И вот собеседник во многом и создавал его тексты. Конечно, не впрямую, но в зависимости от слушателя он часто и писал. При этом и достаточно человек, который с ним разговаривал, чувствовал себя неспокойно, потому что Довлатов в беседе не прощался. Ничего никому, ни одного оплошного слова.
Да, это довольно страшно было. Достаточно было сказать какую-нибудь даже не глупость, а именно банальность. Там вроде жизнь прожить не поле перейти. Это Довлатов ведь не отставал, он донимал часами, а то и днями. Зачем ты это сказал? Что ты имел в виду? Это было довольно тяжелое испытание. Ну, в общем, замечательное испытание, потому что дисциплинировало очень. Не позволяло распускаться и произносить всякую бессмысленную пошлую чепуху. Довлатов был носитель стиля, арбитр изящного, а когда в ударе, то человек реприза. Он не раз говорил мне, что если бы не писателем, то хотел бы быть джазовым музыкантом, и объяснял: понимаешь, мы тут пишем, там, производственный процесс, пока напечатают, пока публикуют, пока это дойдет до кого-то, кто-то прочтет, и вообще ты не знаешь, как реагируют. А так выходишь на сцену, поднимаешь саксофон, и все обмирают. Вообще-то он зря беспокоился. Именно такое немедленное воздействие он и оказывал. В Московском театре Моссовета уже несколько лет идет спектакль «Заповедник». Инсценировка известной повести Довлатова, одной из лучших у него. Когда я шел на этот спектакль, то, как человек, хорошо знающий книги Довлатова и хорошо знавший его самого, испытывал понятное чувство смущения и готов был, что называется, к чему угодно. Однако в спектакле получился Довлатов. Каким-то удивительным образом первый постановщик этого спектакля Михаил Зоненштраль и продолжившая его дело Ольга Анохина, актриса и режиссер театра Моссовета, сумели угадать нечто среднее между автором и героем.
В этой повести за внутренним, за большим юмором, за даже некоторым цинизмом, вот он везде очень так колко говорит о женщинах, да, значит, мечта отставника, этой зубы не в порядке, там, и так далее, так далее. Вот. А на самом деле начинается сцена его с Таней, и я понимаю, что это невероятная любовь, и даже более того, это показатель его какой-то невезучести, при общем, как бы, так сказать, ну да, заметности этого парня, какой-то невезучести. Я вот это читаю, что внутренне все-таки большая какая-то в жизни невезуха внутренняя. Ну, это признак вообще любого талантливого человека.
А вы таких людей встречали в жизни, как довлатовский персонаж?
Я считаю, что Зоненштраль. Зоненштраль. Он замечательно показывал. Дмитрию Журавлеву удалась эта роль. Однозначно, это наш молодой одаренный артист. Но с ним очень много работал Миша. Он артистом был замечательным. И, знаете, он так здорово показывал. И я думаю, что вот это ощущение некой затравленности. Он больше ставил историю о любви, о жизненной его неудачи, о его таланте. А я ищу вот эту ситуацию вот борьбы с властями и так далее. Он говорил, ты понимаешь, он потерял жену, потому что он пьет. И я говорю, ну давай разматывать, а что он пьет? А пьет он потому, что он не имеет возможности реализоваться, да? Поэтому, я говорю, вне социального это решать нельзя. Иначе это какой-то просто, ну, такой невезучий, милый человек. Я говорю, ну, там же есть причины, есть очень жесткие условия жизни, в которых он оказался. И близкие устали терпеть.
Вам? Вот Ольге Анохиной. Вам бы понравился такой персонаж, такой приятель, такой сосед, такой кавалер, наконец, вот как довлатовский герой?
Конечно, понравился. Как бы сказать, мне кажется, большой писатель, он вкладывает в центрального персонажа такой сгусток себя самого. Вот мы тут съездили с этим спектаклем в Таллин, и не было сил смотреть, как одна пожилая женщина, я, к сожалению, не знаю, кто она вышла, подарила какую-то книжку, значит, исполнительной главной роли, и, плача, она все время повторяла слово «Серёжа». Я так и не узнала, почему, но я поняла, что она Довлатова имеет в виду, но плакала она просто навзрыд. Вот. И я поняла, что он написал очень-очень притягательный образ.
Но, в общем, большая ли уж такая радость, пьющий литератор, а?
Вы знаете, я думаю, что, если вы помните спектакль, там есть такая вещь. Все пребывает в некоем таком немножко приподнятом состоянии до сцены с женой. Появляется вот та самая женщина, которой достаются эти бытовые радости. Он говорит, у Пушкина тоже были долги. Она говорит, почему здесь Пушкин? У меня сапоги в ломбарде. И поэтому у Тани есть, конечно, своя логика. Железная абсолютно. Логика выживания. И у них две правды. И поэтому думаю, что, конечно, в быту с таким человеком жить тяжело, сложно. И, ну, это, ну, с каким гением легко?
Вы бы связали свою жизнь с таким человеком?
Рационально нет. Рационально бы нет. А вот когда с таким человеком встречаешься, то попадаешь в такое мощное излучение его личности, и ты начинаешь так заботиться и, так сказать, и подчиняться. Я не знаю, но думаю, что издавал там даже та же самая история была. Вот я думаю, что масса женщин расскажет такие вещи. И потом, когда это по каким-то причинам заканчивается, ты начинаешь думать, да как же так получилось, да как же этот человек мной так долго распоряжался и так далее, и так далее. Ну вот распоряжался, значит. Понимаете, талантливые люди, они, часто пропадая сами, они очень в эту орбиту втягивают большое количество людей около себя.
На волнах Радио Свобода программа из цикла «Герои времени». Предмет нашего разговора – Сергей Довлатов, герой прозы Сергея Довлатова. Проза Сергея Довлатова – это рассказы, короткая форма. Кстати, почему? Я беседую с поэтом и писателем Сергеем Гондлевским.
Вы, по-моему, мне говорили, что у Довлатова, как у многих рассказчиков, была идея фикс написать большую прозу, роман.
Да, он делал такие попытки, ему это не давалось. Он просто даже брал рассказы и составлял их в повести. Таким образом возникла книжка «Зона», таким образом возникла книжка «Компромисс». Он просто мучился, как очень многие писатели, в конце концов, Чехов. Классический чеховский комплекс. Чехов страшно страдал от отсутствия большой формы, видимо, который был каким-то там органическим образом не способен. Довлатов очень это переживал. То есть большая форма не давалась.
Но мне кажется, что все-таки не в точном литературоведческом смысле этого слова, а образно говоря, он написал один большой плутовской роман. Ведь когда мы читаем плутовские романы, или «Сатирикон», или «Апулея», мы понимаем, что подходить с жесткими нравственными критериями к проделкам героя – это выставлять себя дураком, что все это немножко по ту сторону нравственности. И мне кажется, что одним боком литература Довлатова похожа вот на эти великие художественные произведения прошлого. Но только одним боком, потому что она все-таки живет после 18 и 19 столетий, когда литература очень сильно занималась нравственностью. Таким образом, он, разумеется, не он, а его лирический герой. Ну, как бы это сказать? С одной стороны, они подсудны, с другой стороны, они не подсудны, потому что они сами про себя все знают. Это вообще признак хорошего писателя. Когда тебе хочется на чем-то его поймать, твой сачок оказывается пустым, потому что ты наталкиваешься на то, что как только ты ему западню вырыл, из этой западни доносится его голос. Вот я не поленился и выписал. Это цитата. «Окружающие любят не честных, а добрых, не смелых, а чутких, не принципиальных, а снисходительных, иначе говоря, беспринципных». То есть он совершенно сознательно лишил свои произведения атмосферы принципиальности.
И своего героя.
И своего героя, да, разумеется. И, может быть, отчасти в этом секрет его популярности. Все-таки мы живем после краха вот этих главных нравственных ценностей, да?
То есть вы хотите сказать, что с таким героем себя легче отождествить, чем, скажем, с Пьером Безуховым?
Разумеется, да, потому что литература XIX века заставляет перенапрягаться, вставать на цыпочки, чувствовать себя, ну, так сказать, не очень уютно.
Рядом с Иваном Карамазовым.
Да. Разумеется. Но даже с чеховским Лаевским, в конце концов, я имею в виду финал книги. Много ли мы знаем среди наших знакомых, которые так выкарабкивались из тех незавидных обстоятельств, которые,
душевных, да.
Да, в которых они оказались. А здесь не общий аршин, немножко подогнанный задним числом под то, что мы имеем.
А имеет автор, любой автор, как минимум, самого себя. Может быть, поэтому автор и делает самого себя собственным героем.
Думаю, что искать разгадку нужно в личности и в том круге общения, который был у Сережи и у меня в конце 50-х годов, когда мы вместе учились в университете.
Критик и литературовед Андрей Арьев.
Я вот начну, пожалуй, что издалека. Как-то у нас был знакомый иностранец, вместе с нами учился. Ну и мы его спрашиваем как-то: слушай, а вот что вы там по русской литературе что-то читаете? Он говорит: прочитал замечательную вещь, герой нашего времени Лермонтова, потом немножко помолчал и сказал, бия себя в грудь: Печорин — это я, Печорин — это я. Мы вспоминали довольно долго вот этого, как нам казалось, смешного и, в общем-то, для нас уже наивного и глуповатого человека. А ведь действительно, это герой нашего времени, был настоящим героем нашего времени, и никто над ним тогда в лермонтовские годы не смеялся, наоборот, на него сердились и всячески, в общем-то, представляли, что Лермонтов и Печорин — это одно и то же. Но вот для нас через 150 лет уже что-то в этом следовании герою такого было смешное. Для нас уже Печорин как бы спустился до ранга Грушницкого. Но, тем не менее, мы тоже как-то всерьез принимали литературные произведения и сами готовы были кому-то, если не подражать, но, в общем-то, кого-то держать образцом. Я, скажем, совершенно точно знаю, что Сережа в самые юные годы очень любил походить на Хемингуэя, а потом, когда он уже всерьез задумался о литературе, он очень хотел быть таким сержантом Икс из замечательного действительно рассказа Селлинджера «Посвящается Эсме». Вот такой грустный солдат, который все понимает, но в то же время муторно, плохо жить. И вот какие-то светлые минуты бывают. Улыбка детская освещает его жизнь. Вот таким хмурым, немножко небритым сержантом Икс Сережа и предстал в литературе, но уже в литературе нашей. Он в первую очередь что понял вот из чтения? Именно то, что вообще в жизни нет ни ангелов, ни злодеев, и вообще жизнь сплошной компромисс. Научить этому компромиссу в таком настоящем смысле, не в таком политическом, как все лицемерно призывают, а просто понять теплоту жизни, ее такой обычный ряд, в котором действительно нет злодеев, нет ангелов, ни грешников, ни праведников. И он об этом вот, собственно, в произведении «Компромисс» и писал. Но вот и вся его литература была литературой, я думаю, компромисса. Ну, компромисса человека, который поставил себя ниже таких традиционных героев. И вот такого героя, который понятен всем, от его лица и разговаривать. Он оказался действительно доходчив просто потому, что он действительно был отчасти и образом самого автора.
Это все не объясняет, почему Довлатов не сделал своим главным героем вот некого сержанта Икс, ну, я не знаю, кого там, журналиста Иванова. Все-таки у него журналист Довлатов. Может быть, все-таки дело в неком литературном, что ли, недостатке? В конце концов, Довлатов ведь не писал и, по-моему, не очень умел писать чистый вымысел. Он всегда работал по фактической канве.
Конечно, Сережа какую-то конструкцию огромную на роман создать не мог и не хотел. Он, когда вот он написал огромный роман, разные у него были названия, «Один на ринге», «Пять углов», то там был вот этот отстраненный от автора герой Лиханов. И нужно сказать, именно потому, что он был слишком отстранен от автора, потому что Сергей на себя смотрел сбоку, ничего не получилось. Довлатов нашел вот этот личный, почти авторский голос, который позволяет каждому человеку спокойно считать себя не героем и видеть в этом настоящую жизнь. Если говорить честно, это был маленький человек, но Довлатов доказывал, что маленький человек обладает тем же набором замечательных качеств жизненных, которыми обладают выписанные по романтическим канонам герои.
Довлатовский авторский персонаж наделен, конечно, некоторыми качествами маленького человека, как все мы наделены, но романтики там вполне много и в отношении к себе. Все-таки при всем самоуничижении там и самолюбования хватает, разве нет?
Ну, конечно, а ведь на самом деле в маленьком человеке, я думаю, страсти бушуют гораздо больше, чем у Евгения Александровича Евтушенко.
Вы слушаете программу из цикла «Герои времени». Мы обсуждаем Сергея Довлатова, героя книг писателя Сергея Довлатова. В передаче принимают участие критик и литературовед Андрей Арьев, актриса и режиссер Ольга Анохина, поэт и прозаик Сергей Гондлевский, ведущий Петр Варин.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Может быть, и людей рожать в армии может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Герои времени. Довлатов». Ведет передачу Петр Вайль.
Популярность книг Довлатова в сегодняшней России оказала очень любопытное влияние на современный литературный процесс. В первую очередь, псевдодокументальность этих книг, обманчивая легкость воспроизведения бытия. Кажется, запиши то, что происходило на самом деле, вспомни реальные разговоры, обрисуй характеры своих знакомых, и успех обеспечен, особенно если это знакомые известные люди. Однако все не так. Записанный и пересказанный в точности смешной, забавный, умный разговор оборачивается удивительным, тоскливым косноязычием. Вроде бы интересные в жизни персонажи на страницах предстают скучными и ходульными. Проза же Довлатова обаятельна, и это, может быть, самое главное ее качество. Обаятельна и со страниц книг, и со сцены, в инсценировке. О своем спектакле говорит Ольга Анохина.
В Праге мы были, как вы знаете, замечательно. Пришли люди, которые очень хорошо понимают, о чем идет речь. В Эстонии, когда мы играем для молодежи, то поначалу некоторые бывает такой стоп. Вот когда идет сцена с майором Беляевым, а, как известно, ей начинается спектакль, они не совсем понимают, кто такой Киссинджер, да немножко такие какие-то отошли приметы времени. Но постепенно все-таки эта история очень сильно втягивает. Очень сильно втягивает через Пушкина, через какую-то... Я всегда говорю, что ведь дело в том, что если драма – это жизненно, а это жизненная драма, вот то, что между ним и Таней происходит, то она будет втягивать вне зависимости от того, в советские времена это произошло, или там в 21 веке, или там в крепостном праве. Это не важно. Спектакль нравится. Он всегда заканчивается очень, так сказать, под такую бурную реакцию публики. В нем есть какая-то загадка в этом спектакле.
«Поверх барьеров. Герои времени. Довлатов». Ведет передачу Петр Вайль. Эфир 26 октября 2003 года.
Сергей Довлатов. Персонаж Сергея Довлатова. В передаче принимают участие критик и литературовед Андрей Арьев, актриса и режиссер Ольга Анохина, поэт и прозаик Сергей Гондлевский, ведущий Петр Вайль. Гондлевский не только лирический поэт, но и в прозе своей он выступает от первого лица. Так произошло в повести «Трепанация черепа», которая написана от Сергея Гондлевского. В романе «НРСБ» фигурируют главный герой со своим именем и фамилией, однако и в нем легко познаются авторские черты. Значит, Гандлевский должен достоверно знать, почему автор выбирает себя в герои.
Во-первых, склад способностей. Во-вторых, увы, недостаток воображения. Писатель классической выправки обладает настолько мощным воображением, что, исходя из собственного, разумеется, житейского опыта, может больше выдумать. А писатель романтической жилки за пределы собственного «я» выходит с большим трудом. Собственно, для этого существует уже жанр лирической поэзии.
А насколько автор отличается от своего лирического героя? В случае Довлатова это вопрос становится ключевым. Что он в себе приглушает, а что усиливает? Я однажды сказал Довлатову, ну, естественно, как дружескую шутку, у твоего авторского персонажа главный недостаток – излишняя душевная щедрость. Вот, но он обиделся.
Ну, это удачное словосочетание «лирический герой». Там, разумеется, героизм не предполагается. Но мне оно, так сказать, нравится, что я волен привнести туда и этот смысл. Автор и его лирический герой, получается, сиамские близнецы. Они сковывают движение друг друга и мешают, и помогают друг другу. Если автор добросовестный человек, его лирический герой не пустится во все тяжкие, но морализировать, не будет ходить в белоснежном фраке, потому что автор помнит, чего он стоит. И наоборот, лирический герой не дает автору вовсе опуститься, потому что это, в конце концов, скажется и на профессии, потому что тогда превратит всю работу писательскую в словоизвержение, в сотрясение воздуха, в словоблудие. И чуткий читатель безошибочно почувствует треск.
Я абсолютно уверена в том, что при первом же чтении какого-то произведения должен быть такой стук в сердце.
Ольга Анохина об истории возникновения спектакля «Заповедник» по повести Сергея Довлатова.
И у меня вдруг это внезапно на чтении «Заповедника» в метро, значит, произошло, потому что, когда я дошла до сцены между Алихановым и женой, она пошла вперед, а я заплакала, там что-то так вот написано, то я почувствовала, что меня это дико тронуло, что это было не только забавно и занятно. Ну и тогда я решила, что хорошо бы это сделать, и стала искать человека. Мне в голову не пришло, что я могу сделать это сама. Я стала искать режиссера, который бы умел это делать, и вспомнила о том, что в Театре сатиры работает замечательный парень, я его видела, Михаил Заненштраль. Я ему позвонила, значит, пригласила его в Моссовет, сказала, строго говоря, я никто, я просто актриса, ну, так сказать, у меня получается почему-то проекты самые невероятные. Хотелось бы, чтобы вы это поставили, а дальше уж я, так сказать, возьму на себя все переговоры. Он дико меня слушал, потому что это немножко странный разговор. И взял такие какие-то печеркушки, которые у меня были, и ушел с ними. И сказал, я ему позвоню через 3 дня. Позвонил он через 3 часа, и я почему-то подумала, что, наверное, отказывается. И вот он сказал буквально мне, что ударили меня в самое сердце. Ну, ударила, конечно, его не я, а Довлатов, это понятно. Потому что между личностью Михаила Заненштраля и вот этим Алихановым было очень много общего. Это был талантливый человек, сверходаренный, сверхчувствительный, с большой фантазией, невезучий. В чем-то везучий, в чем-то очень невезучий. Он написал свой вариант инсценировки, мы начали по нему репетировать, сдали первый этап. Вот, а потом Михаил погиб. Я осталась вот с этими 8 сценами в репетиционном зале, словами «гениально», ощущением невероятной потери, потому что это уже мы проработали около 10 месяцев вместе. И вот-вот-вот-вот мы должны были прийти к спектаклю. Ну и дальше я встала так перед фактом, что мне пришлось это доделать самой. Как бы он сделал это в целом, я не знаю. Я постаралась сохранить все лучшее, что делал он. Переписала инсценировку, придумала, как это должно заканчиваться. Так что получилось у нас такое полное соавторство. Мне кажется, что можно поставить это с точки зрения алкоголя и советской такой свалки, а можно поставить с точки зрения вот «Заповедника» и Пушкина, который к нам является. Вы знаете, это очень сильная придумка Заненштраля, перевести один из монологов внутренних Алиханова в диалог с Пушкиным, который приходит к нему во сне. И я однажды вдруг смотрела передачу, где Битов говорил, что Довлатов с Пушкиным похож внутренним жестом. Трудно объяснить вслух, что это значит, но я это чувствую. И я думаю, все-таки Заненштраль практически гениальный парень, потому что вот эта сцена, она дала камертон. Это немножко сказка у нас, спектакль, как вы помните, да? Там есть нереальные вещи, но я думаю, что это очень с Довлатовским вот видением жизни совпадает. Мне кажется, это не совсем реальная история. Аврора, которую я играю, как вы помните, она приходит в неестественном банте. На голове у нее бантик такой немыслимого размера. И в голубом платье. И вот самые такие умные зрители, они говорят, это такой немножко правдоподобный, да, но немножко персонаж глюк. Я думаю, что вот в этом мире нереальном, немножко с таком смазанным алкоголем и так далее, очень многое кажется в розовом свете или еще в каком-то свете. Думаю, что мы уловили вот это небытовое начало довлатовское.
Пушкинский жест в заповеднике. Отзвуки русской классики, разбросанные по всем книгам Довлатова. Сергей Гондлевский.
Приведу слова Довлатова. «Можно благоговеть перед умом Толстого, восхищаться изяществом Пушкина, ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя и так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова». Здесь, по-моему, Сергей Довлатов осуществил достаточно хитрую подмену. Он идеологическую индифферентность Чехова, сухой остаток идеологический одного рассказа может приходить в прямое противоречие с сухим остатком другого рассказа.
А главное, нет никакой последовательной линии учительства совершенно.
Да, и общего знаменателя, да. Трудно по Чехову, если иметь в виду какие-то прописи идеологические, делать жизнь.
Быть толстовцем или даже быть Достоевцем можно. Быть чеховцем нельзя.
Да, да. И вот здесь подмена заключается в том, что идеологическую индифферентность Чехова Довлатов заменил нравственной толерантностью. Снова же пример в «Чемодане», по-моему. Он описывает свое детство, что его товарищем был сын артиста Черкасова, и о том, что домработниц часто, кавычки, увольняли за воровство. Откровенно говоря, их можно было понять. Я понимаю, что это шутка, но можно было себе представить, чтобы герой русской литературы XIX века, говоря от первого лица, да, так пошутил. Ну, такое, да, возможно, только после эпохи Зощенко.
После Шарикова.
Да,
Помните его формулу? Что там думать? Взять сюда, поделить. Вот да. Это и есть, поделить. Отнять у чего богатого Черкасова и взять себе.
Да, если кажется, что я морализирую, но то, что я понимаю эту шутку, бросает на меня, так сказать, тень не меньшую, чем на лирического героя Довлатова. Как только ты пытаешься его поймать, он выходит тебе навстречу, давая знать, что он и сам не дурит тебя. Снова же цитата. «Я знаю, что свобода – философское понятие. Меня это не интересует, ведь рабы не интересуются философией. Идти куда хочешь – вот что такое свобода». То есть все-таки главную задачу писателя – называть вещи своими именами – он решает, он справляется с ней, потому что мы очень чувствительны ко лжи, да? Сразу нам сердце говорит, что стоп, началось вранье. Вот таких, этих ощущений, что началось вранье, чтение Довлатова не дает. Но некоторый имморализм – это вообще явление 20 века. Там, скажем, почти что гениальное, видимо, произведение «Канармия», да? Что на нас так сильно действует? Ужасы, которые там описываются, или невозмутимая мина Лютого? Пожалуй, она действует на нас не меньше, чем сами ужасы.
Вы говорите о нравственной заниженности, но ведь у Довлатова вот эта заниженность присутствует вообще по всем параметрам того, что он сочиняет и о чем рассказывает. То, что вот по-английски называется словом замечательным understatement, по-русски трудно перевести, ну, вот что-то такое заниженность, да, понижение в ранге. Ну, например, вот когда он отвечал на вопрос, на кого бы он хотел быть похожим из писателей, он очень элегантно говорил на Куприна, понимая, да, что как только человек говорит, мой идеал там Толстой, или мой идеал Достоевский, или мой идеал Чехов, сразу все, ну, парень, куда рванул. А вот хочу быть как Куприн, все в порядке. все в порядке. Что такое Куприн? Увлекательность, добротно построенный сюжет, довольно такие выпуклые характеры, да и все, пожалуй. Вот на него можно себе позволить быть похожим.
Вообще здесь удивительная, надо сказать, безжалостность к тебе, которая вызывает, ну, не знаю, очень большое почтение. Предположим, уже цитирую по памяти, он о ком-то вспоминает, что кто-то в первой же встрече он перешел на «ты» и сказал: «Ну, оба мы с вами не гении». Была в этом утверждении какая-то возмутительная правда. Кто из пишущих людей осмелится себе такое сказать? Ну, хорошо сказать, но растиражировать на весь свет.
Мы с вами знаем прекрасно, как в пьяном литераторском обиходе фраза «старик, ты гений» обязательно вызывает: «Нет, старик, это ты гений». Вот. Конечно, в этом есть, в этой даватовской фразе, конечно, есть полемика. Полемика вот с этим всем литераторским безобразием.
Да, но иногда он эту палку...
Перегибает.
Перегибает.
На волнах Радио Свобода продолжаем программу из цикла «Герои времени». Герой прозы Сергея Довлатова – Сергей Довлатов. Литераторское сообщество как питательная среда. Об этом Андрей Арьев.
Старшая среда на Сережу производила сильное давление и влияние. Люди, умевшие прекрасно рассказывать, те же Женя Рейн или Толя Найман. И вот эта устная речь, жужжащая вокруг него, плюс то, что в те годы на первое место очень быстро и ярко вышла поэзия и поэтическое слово, вот все это вместе и повлияло на его короткую прозу, зависящую от стиха в том плане, что она то столь же лапидарна и конкретна.
Бродский писал о том, что проза Довлатова близка поэзии, что она организована сходным способом. Это, конечно, несомненно для всякого внимательного читателя. А я помню, и вы, конечно, помните, что Довлатов делил людей во многом по способу и способности словоизъявления. Это для него было, в конце концов, самым главным. Все-таки в его окружении, может быть, был кто-то, кого тоже можно считать прототипом Довлатова персонажа, Довлатова героя, помимо него самого?
Вот он себя идентифицировал в 60-е, 70-е годы с почти неизвестным ему человеком. Был такой Гусаров, писатель в Москве, ведший такую, ну, совершенно уже жизнь запредельную. Он работал грузчиком в гастрономе, хотя был сыном видного белорусского года политического работника.
Это не он написал книжку «Мой папа убил Михоэлса»?
Да. То есть он написал. Я помню, что когда эта книжка вышла за границей, Сережа ко мне пришел и буквально убито. Я говорю: что, Сережа, что такое? Он сказал: опять меня опередили. Ему хотелось быть таким человеком, который действительно, как и этот Гусаров, работал на грани между документом, фантастическим документом и реальностью. Потому что вот эта его проза «Мой папа убил Михоэлса», она действительно связана с реальными вещами, потому что в Белоруссии, когда убили Михоэлса, его отец был и, возможно, был как-то причастен к этому делу. Но в то же время это была настолько подробная и мощно написанная реалистическая проза, что говорить о том, что она могла как-то быть просто документальной, невозможно было. Таков же и документ Довлатова. Кое-что узнается вплоть до мельчайших черт, и кажется, что если он умеет схватить там мельчайшую улыбку, реплику реально сказанную, то уж что говорить об остальном. Но вот остальное это было придумано. Грань между документом и реальностью, именно этот стык его и волновал все время.
Популярность книг Довлатова в сегодняшней России оказала очень любопытное влияние на современный литературный процесс. В первую очередь, псевдодокументальность этих книг, обманчивая легкость воспроизведения бытия. Кажется, запиши то, что происходило на самом деле, вспомни реальные разговоры, обрисуй характеры своих знакомых, и успех обеспечен, особенно если это знакомые, известные люди. Однако все не так. Записанный и пересказанный в точности смешной, забавный, умный разговор оборачивается удивительным, тоскливым косноязычием. Вроде бы интересные в жизни персонажи на страницах предстают скучными и ходульными. Проза же Довлатова обаятельна. И это, может быть, самое главное ее качество. Обаятельна и со страниц книг, и со сцены, в инсценировке. О своем спектакле говорит Ольга Анохина.
В Праге мы были, как вы знаете, замечательно. Пришли люди, которые очень хорошо понимают, о чем идет речь. В Эстонии. Когда мы играем для молодежи, то поначалу некоторые бывает такой стоп. Вот когда идет сцена с майором Беляевым, а, как известно, ей начинается спектакль, они не совсем понимают, кто такой Киссинджер. Да немножко такие какие-то отошли приметы времени. Но постепенно все-таки эта история очень сильно втягивает. Очень сильно втягивает через Пушкина, через какую-то... Я всегда говорю, что ведь дело в том, что если драма – это жизненно, а это жизненная драма, вот то, что между ним и Таней происходит, то она будет втягивать вне зависимости от того, в советские времена это произошло, или там в 21 веке, или там в крепостном праве. Это не важно. Спектакль нравится. Он всегда заканчивается очень, так сказать, под такую бурную реакцию публики. В нем есть какая-то загадка в этом спектакле.
Есть ли у вас планы, может быть, что-то еще довлатовское поставить на сцене, или этому, может быть, препятствует то, что у него всегда один центральный персонаж, и это значит автоматически возвращаться примерно к тому, что уже сделал?
Это вечный образ русского писателя, который здесь не имется, а там не мучится, да? Я после Довлатова долго ничего не могла читать. Особенно вот драматургию современную. Настолько это здорово было по теме, по языку, глубоко, внятно, просто. Публика уходит с театра, повторяя тексты. Поэтому у меня такое ощущение, что вот я в каком-то еще романе продолжаю находиться с этой вещью, считаю ее одной из лучших, и боюсь тронуться, потому что мне кажется, что я его поставила всего.
На волнах Радио Свобода продолжаем программу из цикла «Герои времени». Герой прозы Сергея Довлатова – Сергей Довлатов.
По сравнению с классической литературой XIX века, а здесь сравнение неизбежно, потому что это все-таки очень высокий уровень, непревзойденный был задан, чрезвычайное снижение нравственного, что ли, критерия. Все черненькие, все прыгаем. Если бы меня попросили написать заметку о Довлатове, я бы ее назвал «Милость к падшим». Он сам дал основание для этого чрезвычайно своеобразным пониманием этого пушкинского выражения. Кавычки. «В капитанской дочке не без сочувствия изображен Пугачев. Все равно, как если бы сейчас положительно обрисовали Берию. Это и есть милость к падшим». Ну, я не согласен с трактовкой этих строк. Их точнее поняла Цветаева. У нее есть очерк «Вожатый», где она просто пишет, что как историк он знал правду и всю правду о том, что Пугачев изверг, выродок рода человеческого, он описал в истории пугачевского бунта. Но уже в «Капитанской дочке» ему нужен был сказочный и страшный, привлекательный герой.
Мифологический, скорее.
Мифологический герой. И он пошел против фактической правды. Так что он как раз руководствовался не довлатовскими соображениями. Это показательно, как превратно Довлатов понимает...
Не то, что превратно понимает, а подгоняет под себя.
Да, как он... Да, разумеется, в первую очередь он обязан своей популярностью, тому, что он прекрасный, талантливый писатель. Без этого бы не было ничего. Но во вторую очередь, или в третью, тому, что он снисходителен к нам, что он не строго нас судит. На примере своего лирического героя.
Да, кстати, хорошо, что вы упомянули «Капитанскую дочку», потому что это была любимая книжка Довлатова. И любимое место в этой книжке было то, когда Пугачёв говорит: «Кто посмел обидеть сироту?» Довлатов говорил, что каждый раз, когда он читает, у него слезы выступают на глазах. Если вы заметили при чтении довлатовских рассказов, у него, ну, я думаю, не менее полудюжины раз вот такой всхлип вводится в нейтральное или даже ироническое повествование. Вдруг кто я, зачем я, куда я иду? Ему всегда хотелось, чтобы при чтении его рассказов не только улыбались и смеялись, но и всхлипывали. Это опять вот то, о чем вы говорите, да? Работа на весь спектр человеческих ощущений. Некий учет. Не в том дело. Я не хочу сказать, что Довлатов просчитывал свой эффект, производимый на читателей. Нет. Но это просто понимание невысокого уровня нравственной природы человека.
«Играть смехом и слезами», по-моему, я достаточно небрежно цитирую Пушкина, профессиональный писатель, умеет этим играть.
Выбор главного своего героя, самого себя, и вообще выбор такого жанра лирической прозы, неизбежно возникает тема исповеди. Это так или иначе всегда исповедь. Зачем исповеди вообще пишутся?
Исповеди пишутся, сходу могу сказать, по двум соображениям. Или из артистических побуждений, или из недовольства запечатленным в сознании современников в прошлом. В первом случае, если человеку движут артистические позывы, эстетические удачи возможны, во втором – маловероятны. Потому что читатели, движимые инстинктивным эстетическим чутьем, принимают к сведению только легендарное, а не тьму низких истин. И артистическая исповедь попадает в резонанс с людским ожиданием. Таков Довлатов. Довлатов, надо сказать, достаточно бескорыстный воспоминальщик. Иначе бы он так охотно и часто не ставил бы своего лирического героя в дурацкие положения и в нелепые. Потому что мемуарист самолюбивый обеляет себя, и, естественно, мы начинаем сомневаться в бескорыстии.
А заодно и в правдивости.
Да, а заодно и в правдивости. И, наконец, отсюда есть второе, и, может быть, самое, так сказать, для знакомых такого писателя исповедального важное следствие. Исповедальный писатель понемногу начинает смотреть на свою жизнь не с точки зрения жизни, когда желаешь себе бытового счастья, удобства, покоя, а с литературной колокольни. Годится или нет твоя жизнь и жизнь окружающих в дело? Достойна ли она литературы? Если окажется, что нет, недостойна, ее следует подогнать под желаемый литературный ответ. Именно поэтому, видимо, Андрей Арьев, близкий товарищ Довлатова, и сказал, как много дружб было порушено вокруг Довлатова. Видимо, дело не в том, что какой-то у него был чудовищный характер, да? А дело в том, что сама его профессия, сам избранный им метод вынуждал провоцировать жизнь, чтобы она поставляла как можно больше литературных материала, ситуаций. Да. В топку, чтобы все шло на растопку.
Да, у Довлатова все шло в работу в качестве литературного материала. И вот такой хищное внимание к человеку, да, когда он с наслаждением погружается в хитросплетение чужой души, но с какой целью? С той целью, чтобы потом, как сказано в «Ревизоре», в комедию вставить.
Да? Ну да, но это вообще в природе писательского труда, но все зависит от пропорций, в каких это делается. Если внимательно и мнительно читать, я не знаю, русских классиков, ты найдешь какие-то истории из частной жизни Толстого, потом перекочевавшие на страницу его книг, но не в пропорциях один к одному.
Да, это зависит от уровня писательского таланта. Мне, например, довольно часто приходилось отвечать на вопрос: правда ли, что про вас написано у Довлатова? И я нашел, наконец, формулу. Там все неправда, но я с этой неправдой согласен. Потому что какой-то такой высшей правде или, наоборот, низшей глубинной правде, это соответствует, я вынужден это признать.
Что всегда чувствуют люди, да, что, в конце концов, нам, читателям, нет дела до того, правда это или нет, но наше внутреннее эстетическое чутье подсказывает, что так оно лучше как-то.
Что касается жанра исповеди или мемуара, что тоже всегда исповедь, определяющее одно – личность рассказчика. Ты сразу чувствуешь, он тебе симпатичен или нет? Вот талантливый писатель Лимонов. Почему герой Лимонов, у него тоже Эдуард Лимонов всегда, почему герой Лимонов не симпатичный, а герой Даватов симпатичный? Почему?
Потому что у Лимонова вся его идеология, внутренняя идеология, это претензия к миру. Мир мне должен, но не додал. У Довлатова совершенно нет претензий к миру.
На этом мы заканчиваем программу из цикла «Герои времени», в которой попытались понять, почему Сергей Довлатов всегда выбирал в герои себя. В чем причина такой долгой всенародной любви к книгам Довлатова и его центральному персонажу? В передаче принимали участие критик и литературовед Андрей Арьев, актриса и режиссер Ольга Анохина, поэт и прозаик Сергей Гондлевский. Звучали мелодии Чарли Паркера, Джона Колтрейна, Декстера Гордона. Режиссер Марина Смирнова. Автор и ведущий программы Петр Вайль.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.